надвигается буря. Эту проповедь брат Уильям Мэрион Бранхам произнес в понедельник вечером 29 февраля 1960 года в церкви Первой Ассамблеи Божией в Финиксе, штат Аризона, США. Пока еще не садитесь, пожалуйста, давайте помолимся, склоним головы. Наш благодатный Небесный Отец, мы сегодня воистину привилегированные люди, ведь в этот вечер мы можем смотреть на Твое славное лицо и называть Тебя Отцом нашим, осознавая, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что Святой Дух свидетельствует нам, что мы сыны и дочери Божьи. И Он нам свидетель, что мы пересекли эту черту, ибо мирские дела, которые мы раньше любили и лелеяли, теперь мертвы. И мы воскресли со Христом и восседаем вместе в небесных местах в Нем, наслаждаясь Его присутствием. Как мы благодарны Тебе за это! И сегодня по этому случаю наша молитва о том, чтобы Ты сегодня посетил нас могущественным образом. Благослови эту маленькую церковь, которую мы любим, и это великолепное общение и любовь, которую мы питаем к ней и к ее пастору, и ко всем ее членам, и к тем, кто имеет с нами здесь общение на этих собраниях. И мы молим, Небесный Отец, чтобы этот вечер был особым вечером, чтобы мы надолго запомнили Его сегодняшнее присутствие. Пусть если сегодня здесь есть кто-нибудь, кто не знает Господа Иисуса как своего личного Спасителя, пусть они обретут Его сегодня, Господь, того, кто отправился в пустыню искать заблудшую овцу, которая не вернулась в овчарню. Даруй это, Господь, и да будет сегодня в стане милость, ибо об этом мы умоляем. Во имя Господа Иисуса мы просим об этом. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Так приятно в этот вечер снова быть в этой скинии или же церкви, иметь такое хорошее общение. Я сегодня просто жил этими изюминками со вчерашнего собрания. Смотрю в зал и вижу разных знакомых, лица людей, с которыми я встречался. Бывали моменты, когда мне так хотелось их найти, пожать им руку и так далее. Но мы немного опоздали, и мне пришлось просто поторопиться. Но я хочу, чтобы вы знали, что вчера вечером здесь присутствовали многие, которых я узнал еще с прошлых собраний. Так вот, вчера вечером, когда я поехал домой, я сказал своей жене, говорю, интересно, каково будет, когда мы пересечем ту черту? Будем стоять там, глянем и скажем, глянь, да это ж такой-то брат. А вот там, о, какое замечательное будет время. И мы с нетерпением ожидаем этого дня, причем очень даже скоро. И я не знаю, когда это будет, но это будет, безусловно, славное время. И я верю, что Иоанн, увидев великую славу Божию, открытую ему в книге Откровения, сказал, «Ей, гряди, Господь Иисус!» Он увидел, как это чудесно. Несколько, примерно 2 недели назад я был в Кингстоне, на Ямайке. И многие люди думали, и до сих пор так думают, что видение является только на платформе. Ой, тут меньше 1/10, тут даже меньше 1/90. Они являются постоянно и везде, и ни разу ни одно не было неверным. Христианские предприниматели полного Евангелия, я посетил их, вернее, был как гость в их филиале. И прошло 2 вечера, у нас там были проповеди Евангелия, а затем заодно, чтобы немного познакомиться со слушателями и прочувствовать дух людей, я сказал, я считаю, что сегодня вечером стоило бы раздать молитвенные карточки и начать молиться за больных. И Господь благословил нас. И так прошел второй вечер. А затем мы прошли в столовую в гостинице «Фламинго», где у нас здесь это называется обеденным залом, где мы жили, а там все по-европейски. Когда платишь за аренду, в это входит и питание. Все считается вместе с арендой. И мы там завтракали, и было очень много предпринимателей полного Евангелия, а также и других. И поднялся вопрос. Эти видения, они спросили, они чудесны. Как было бы чудесно, если бы они являлись везде? Ой, сказал я, они являются, да еще как. Я добавил, это никого не исцеляет. Говорю, вы, наверное, замечали, что я спрашиваю людей, поможет ли это вашей вере, верить в Бога? Видения не исцеляют. Христос это уже совершил. Они только для того, чтобы помочь вашей вере. Это только нечто, что Бог предложил. Благословение, которое Он обещал послать. Подтверждение последних дней. Мы в это углубимся позже, на этой неделе. В общем, сидим мы за столом, и я говорю, вот, Святой Дух сейчас присутствует здесь. И брат Шакарьян, большинство из вас знает его, брата Демоса, он мой очень близкий друг, и брат Арганбрайт, и его многие другие, брат Санмор, то есть президенты и вице-президенты и так далее, предприниматели полного Евангелия. Я сказал, этот парень, что подходит сюда, болен. То есть официант. И он подошел к столу, и Святой Дух начал разговаривать с ним и сказал ему, говорит, «Ты страдаешь от сердечного заболевания. Твоя жена тоже христианка. Ты веришь, но боишься». И это и начал рассказывать ему, кто он, со всеми подробностями. Этот парень чуть масленку мне на тарелку не уронил. Вот, он говорит, «Это чистейшая правда». Тогда я сказал ему, не я, а Святой Дух сказал, что было не в порядке с его женой дома и о той молитве, которую они произнесли вместе в то утро перед его уходом, и что он намеревался со мной увидеться в этот день. О, ну, он чуть в обморок не упал. И он сказал, я просто не понимаю, как это так получается? Я сказал, я тоже. Мне известно только то, что брат Шакарян, вернее, прошу прощения, брат Дюплесис как раз уже вышел из машины, когда я подъехал, а мы с братом Мерсером говорили о приятном духе в этой церкви. Нам это очень нравится, такое приятное общение. Отлично, брат, продолжай в том же духе. Отлично, наш брат-пастор, и это хорошо. И мы разговаривали, и я... Он сказал, брат Брахам, у тебя, наверное, бывает много тяжелых. Я сказал, нет, что меня удивляет, так это благодать Божия. И я сказал, я исчерпывал его милость много раз, но его благодать я никогда не смогу исчерпать, и меня это так радует. Итак, пока мы разговаривали за столом в то утро, мимо проходила какая-то девушка с простынями на плече. Проходила мимо в один из залов постелить постели. Я сказал, вот этот свет нависает над той девушкой. Я сказал, просто подзовите ее. И мы ее подозвали, и Святой Дух начал ей рассказывать о ее беде. А она не была христианкой. Не была верующей в полное Евангелие, скажем так. Она исповедалась, и когда еще была маленькой, ее мама привела ее в церковь, и она в 12 лет, или во сколько там, она приняла крещение, но она никогда не ходила в церковь. Вот почему я сказал, что она не была христианкой. Церковь из тебя не делает христианина, церковь только помогает тебе быть христианином, помогает тебе оставаться тем, во что ты родился, помогает тебе сохранять то, что ты пережил, поскольку ты общаешься с собратьями равно драгоценной веры. И вот мы сидим там, и я просматриваю, а брат Демос Шакарян перебил меня своим вопросом, и он спросил, в чем дело? Жаль, что он сказал это в тот момент. Я сказал, запомни, так говорит Господь, кто-то из моих близких умрет. И какой-то молодой человек будет харкать кровью. И я спросил, где Билли? Многие из вас знают моего сына Билли Поля. Его мать умерла, когда он был совсем еще маленький. Я везде его носил, и по ночам мы не могли себе позволить столько угля, чтобы все время топить, поэтому я клал его бутылочку себе под плечо, вот так и так грел ее ночью. Когда он просыпался, плакал, звал маму, я давал ему пососать из бутылочки. И она просила меня, когда умирала, никогда не оставляй Билли. И мы друзья, не разлей вода. Так что, куда я езжу, я беру с собой Билли, и он привязался ко мне. Вот. А Билли собирался съездить в этот так называемый сад надежды, пофотографировать. Я сразу ему позвонил, сказал, не езжай, нечто надвигается. Очень часто в видениях говорится о чем-то, и мы не знаем, что это. Пророки Библии не знали, о чем они писали, они просто писали, и все. И это были подтвержденные мужи, вдохновленные. А брат Шакарян спросил, брат Бранхам, что ты сказал произойдет? Я сказал, я не знаю, человек без зубов, я видел, как он дважды тяжело вдохнул воздух и умер. А другой человек, как было сказано, который отхаркал кровь, выглядел как молодой человек, и было сказано, ему еще нельзя умирать, он не готов. И потом мы выжидали, и я почувствовал водительство отправиться на Ямайку, а не в Пуэрто-Рико. Так что, когда пришла пора, лететь в Пуэрто-Рико с того же места, где тот самолет упал, там на Ямайке, и все эти люди погибли, они выглядели не иначе, как свиные окорока, висящие на ремнях безопасности, просто их части тела просто сжарились. И его просто отодвинули, и мы... Тот самолет еще там лежал, когда мы приехали. А у нашего самолета, на котором мы должны были лететь в Пуэрто-Рико, вылетели клапана на том же самом месте, когда они приостановились, чтобы нас забрать. Билли спросил, «Папа, ты точно уверен, что на нем стоит рисковать?» Я сказал... В филиале христианских предпринимателей мне сказали, что я должен поехать. Я лечу на эти пару дней только ради общения с этим филиалом. Он говорит, помнишь то видение? Я говорю, да. Но три дня спустя, когда я пришел, я стоял в одном саду, я никогда еще не видал такой красоты, в Пуэрто-Рико. А брат Фред Сотман, возможно, он сегодня здесь, друг из Канады, фотографировал, и это потрясающе. У вас здесь, в Финиксе, красиво, в Лос-Анджелесе красиво, в Майами красиво, но по сравнению с Пуэрто-Рико это все и в подметке не годится. Какое там загляденье, я еще никогда в жизни такого не видел, эти большие выступающие рифы, ой, на целый километр в море, и фламинго расхаживает по тропическим паркам и все такое. Я никогда не видел ничего настолько похожего на небеса. Брат Сотман повернулся и говорит, «Брат Бранхам, наверное, в небесах похоже». Я сказал, «О, нет, это и в подметке не годится, если сравнивать с небесами». Он сказал, «О, ну глянь, какое величественное море!» Я сказал, «Но волны-то отвращение земли!» Я сказал, «А там будет спокойно, оно будет течь так спокойно, как никогда». Я сказал, «Там не фламинго будут по парку расхаживать, там ангелы будут гулять по парку, где мы будем общаться». И как раз в этот момент я увидел своих тестя и тещу, как они прошли рядом со мной. А мой тесть скончался уже лет 8-10 назад. И в эту же минуту моя теща отошла к нему навстречу. В это же время она и умерла. А через 2 часа, когда я прилетел в Майами, я позвонил, чтобы узнать, как дела дома. Моя теща, без зубов, дважды тяжело вздохнув, умерла. И ее сын, не готовый умереть, так сказать, алкоголик, у него было кровоизлияние в желудок, и кровь у него изо рта лилась струей во все стороны. Брат Шакарян на днях позвонил мне, он сказал, «Брат Бранхам, еще никогда я не был так поражен, как этой новостью». Понимаете, просто ему было суждено прервать то видение, как раз тот самый момент, чтобы не было известно, кто это, чтобы он сам нечто понял. Он сказал, «Я считаю, что это служение еще только начинает набирать обороты». «Да будет так». Пусть прямо здесь, в Финиксе, произойдет нечто такое, что вдохновит всех. Пусть Святой Дух снизойдет к нам и сделает нечто такое, что побудит нас потуже затянуть ремни нашего всеоружия и приготовиться к Его пришествию. Пусть Господь благословит. Так вот, чтобы долго не задерживать вас, потому что вы стоите, но вы так хорошо слушаете, мне кажется, я мог бы всю ночь тут проговорить. Но этого я не буду делать, я так думаю. Но, наверное, вчера вечером вам показалось, что я пытался это сделать. Я вам только намекну. Я в своей скинии недавно утром говорил на одну тему. Начал в 10:30, а закончил примерно в 12:30, хотя я их заранее предупредил. На тему услышать, распознать и действовать. Возможно, в воскресенье днем или еще когда-нибудь мы могли бы поговорить на эту же тему. Почти целый год Святой Дух побуждал меня, чтобы я об этом проповедовал, и в конце концов я проповедовал об этом в церкви. Уже не помню, сколько этих пленок ребята записали и взяли с собой перед нашим отъездом. Теперь давайте в своей Библии быстренько откроем 7 главу Святого Матфея, и мы давайте начнем читать с 24 стиха. «Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошли дожди, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом. И он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песках. И пошли дожди, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом, и упал, и было падение его великое». Пусть теперь Господь добавит своих благословений к его зачитанным словам. Я желаю немного поговорить на тему «Надвигается буря». И я прошу Бога, чтобы мы смогли вериться Святому Духу. Ведь всем известно, что я не проповедник. Это проповедники вот тут за моей спиной. Я никогда не учился на служителе. Но я по старинке, медленно, как умею, но я... Господь дал мне другую работу. Но я люблю, не спеша, объяснить то, что я знаю о Господе и о Его благости, и стараюсь рассказывать другим об этом. Итак, сегодня вечером мы будем говорить о надвигающейся буре. Если мне не удастся словами выразить то, что я чувствую в своем сердце, то я молю, чтобы Святой Дух открыл это. Иисус здесь говорил о том, что надвигается буря, которая должна нагрянуть на каждого мужчину и каждую женщину, что рождаются в этот мир. Ее никак не избежишь. Рано или поздно эта буря на вас нагрянет. И от вашего основания зависит, выдержит ее ваш дом или нет. Многим удалось сохранить себе жизнь, потому что они приготовились к буре. А многие лишились жизни потому, что не послушались предостережения о том, что надвигается буря. Недавно мне рассказали один реальный случай. Мне кажется, я прочитал о нем в газете, когда был во Флориде. Во Флориде проносится много сильных ураганов, тайфунов с моря, которые заливают водой целые городские кварталы вглубь города и все под собой сметают. И мне рассказывали, что синоптики у них постоянно стараются предугадать такие ураганы и каким-то образом, по погодным условиям, они способны узнать о перемене погоды и атмосферы, то есть, где собирается такая погода, из-за которой начнется вот такая буря. Ведь они целую жизнь это изучают, причем определенными приборами и прочим, чем снарядила их наука. А затем заранее делают запрос и узнают, в каком направлении идет буря, сколько за ним ветра, в каком направлении идут другие бури или ветры, Могут они противостать, отогнать этот ураган или нет? Я мог бы тут остановиться и целый час об этом проповедовать. О том, что должна прийти буря сильнее. Необходим ветер посильнее, чтобы предотвратить ту бурю. То же самое и сегодня. А мы все знаем, что на нас надвигается буря. И я знаю только один ветер, который может отвести эту бурю. Это будет тот несущийся ветер, который не спал в день Пятидесятницы. Я слыхал, что даже в этом городе есть люди, отзывающиеся о коммунизме отрицательно. И они должны так делать. Но если просто отзываться о коммунизме отрицательно, то этого недостаточно. Нужно найти, как отвести его. А значит, только одно может отвести эту бурю. А именно, буря помощнее, которая может преградить ей путь и поменять ее направление. И эти синоптики во Флориде прогнозируют довольно точно. У них поставлена цель предостеречь людей. Я читал, только вот сейчас не помню, по-моему, это было в газете, о том, что несколько лет назад была буря, которая проходила через Флориду, центральную Флориду, и все регионы вокруг Окечоби получили предостережение. Я ездил туда недель пять назад. И был один сосед, который все время был в курсе радиосообщений из-за этих бурь. И это был очень известный христианин. И он услыхал, что в ту сторону надвигался сильный тайфун, выворачивающий деревья, и все получили предостережение о том, чтобы укрыться в безопасном месте. И он подумал о своем соседе, у которого была птицеводческая ферма и непрочные постройки, где жили куры. У них были аппараты для выращивания инкубаторских и так далее, и курятники. Ведь все их имущество было зависимо от этих кур, весь их доход. И он рванул быстро, панически, к воротам, остановил машину. Выскочил и говорит этому человеку: «Скорее прячь всех кур в своем укрытии от бури, а сам поспеши в мое, потому что надвигается тайфун или буря, она тут все повыворачивает». А тот встал, посмотрел ему прямо в лицо и посмеялся над ним и сказал: «Чепуха, я уже и раньше слыхал, как они такое предсказывали. А так ничего и не произошло». А тот сосед, христианин, был так обеспокоен, что сказал: «Ну что, если это все же произойдет?» Мы постоянно слышим подобные отзывы. «Слыхал я, что это и то должно произойти. Но когда-то же это произойдет, и нам надлежит прислушиваться к каждому предостережению». Но этот человек сказал: «Нет у меня времени на такие глупости. Я выращиваю кур, нет у меня на это времени». И тут закричал, тот сосед сказал: «Во имя Бога!» Говорит: «Джон, бросай же ты этих кур и пойдем скорее, ты и семья твоя. Если не хочешь в это верить, то пусти хоть свою семью». И он сказал: «Не будут мои дети волноваться из-за каких-то там радиопредостережений. Мы с детьми решили, что будем жить так, как живу я. И моя жена послушается меня, потому что я кормилец этой семьи, и она должна слушаться меня. Я тут главный, и я не позволю, чтобы мои дети волновались или расстраивались из-за какой-то чепухи». Соседа выдворили, и он отправился домой в свое укрытие. И вдруг тучи сгустились над ним, он даже не успел среагировать. Вот так и обрушивается суд. Он находит так внезапно, Ты просто дивишься, как быстро он настиг. Сколько я видал таких жестоких людей, которые когда-то проклинали Бога. Как они падали и орали: «Да как ты можешь так со мной обращаться?» Во мгновение он лишился всего, на чем стоял. Стоит прислушиваться к предостережению. О, вы можете посмеяться над посланником, может, вам удастся даже убить его. Но послание вы не убьете. Оно все равно пойдет, несмотря ни на что. Божье послание вечно. Его слова всегда будут исполняться. Павел успешно устроил убиение Стефана камнями. Но всю свою жизнь, до тех пор, пока он не отдался Христу, он никак не мог скрыться от того послания. «Я вижу небеса отверсты, Иисуса, стоящего одесную Бога». Что-то запало в него. Не посланник, а то послание, которое он нес. Когда буря громила ту местность, она захватила курятник, и того фермера его тело так и не нашли. А его жена билась в панике, и она... Они жили вблизи великого озера Окичоби, и вода стала подниматься, когда тайфун поднял воду аж с самого дна озера. Вот почему они такие опасные. Там не глубоко. Лодки качает, и таким образом поднимаются волны и опрокидывают под собой лодки. Буря налетает, просто засасывает воду и уносит ее далеко-далеко. И вот вода поднимается, и тут мать поняла, что единственное спасение — это забраться с детьми на крышу здания. И она забралась с детьми и залезла с ними на крышу дома, держась за дымоходную трубу дома. А тут из дикой местности медноголовый щитомордник. На мой взгляд, более ядовитый, чем ваша гремучка. Они ползли в безопасное место, и они залезли на крышу вместе с ней. А поскольку она послушалась своего мужа, не вняв предостережению, она должна была... Она топтала и била, но у нее же на глазах эти гадкие змеи покусали ее же детей. Они там на крыше и погибли. И сама мать была так искусана, что в конце концов и она умерла. Вот такой до нас и дошла эта история. Когда буря утихла, и поисково-спасательный отряд искал тела и так далее, они нашли ее на крыше, а дети лежали рядом с ней. О, стоит внимать предостережением! Во-первых, еще до самого предостережения нужно сделать приготовление для безопасности. Иначе нет смысла давать предостережение. А предостережение — это только голос, побуждающий вас приготовиться к опасности. Сначала ведь нужно приготовиться, а затем уже, если все готово, тогда может звучать предостережение, чтобы заставить вас принять решение. Будете вы слушаться или нет? Если вы не хотите слушаться, что ж, это ваше дело. Если все же послушаетесь, то будете в безопасности. У Бога тот же метод. Мы поступаем таким образом по Божьему методу. Бог в те ранние времена, до потопного мира, когда люди стали настолько злы и настолько грешны, что Бог, будучи справедливым, не мог больше на все это смотреть. Бог справедлив. И у Него есть законы. Когда эти законы нарушаются, а если за нарушение закона не следует наказание, тогда это не закон. Если вы нарушаете законы Божьи, то когда-нибудь вы за это непременно поплатитесь. Обязательно. В Библии сказано: «Не обманывайся, твои грехи настигнут тебя». А что такое грех? Тут я хотел бы на минутку приостановиться. Многие люди считают, что курить сигареты — это грех. Это не так. Многие люди считают, что ложь — это грех. Нет, это не так. Прелюбодеяние — это не сам грех. Это атрибуты неверия. Вы все это делаете только потому, что вы неверующий. Есть только два выбора. Или ты верующий, или ты неверующий. Если ты действительно верующий, то ты всего этого не делаешь. А если все же делаешь, то не знаю, что у тебя за вероисповедание такое. Но если ты это делаешь, то нет в тебе любви Божьей. Так сказано в Библии. У нас только вероисповедание, а никакого обладания. Слишком многие утверждают, но не живут этим. Я даже думаю, что мы слишком много говорим проповедей, а живем этими проповедями недостаточно. Было бы намного лучше, если бы мы жили своей проповедью. Тогда каждый из нас был бы служителем. Ты мне лучше проживи проповедью, чем скажи проповедь. В Библии сказано, вы написанные письмена Божьи, читаемые всеми человеками. Так что лучше жить проповедью. Грешишь, потому что не веришь. Разве Иисус не сказал во дни плоти своей на земле? Разве Он не называл тех людей, которые не лгали, не крали, не прелюбодействовали, праведных людей? Проповедников, священников? Он сказал, «Вы от отца вашего дьявола!» Потому что они не верили в Сына Божьего. Неверующий уже осужден. Недавно я это упоминал на призывах к алтарю. Мне нравится Иоанна 5:24. «Слышащий слова мои и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не придет, но перешел от смерти в жизнь». Верующий! Сказали бы, мелковато что-то. Нет, это как раз-таки глубоковато. Ибо если ты веруешь, никто не может назвать Иисуса Христом, как только Духом Святым. Когда ты имеешь Святого Духа, тогда ты уверовал для вечной жизни и имеешь вечную жизнь. Слышащий слова мои, верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не придет, но перешел от смерти в жизнь. Подготовка, приготовление. И Бог увидел порочность этого мира и увидел это нечестивое и прелюбодейное поколение. И его святость больше не могла этого выдержать. Ох уж этот грешный мир! На днях мы с женой остановились по дороге у продуктового магазина. И мы говорили об одной девушке из нашего города. Было ужасно холодно. Она в коротенькой шубке, одета аморально в этих шортах, которые они носят летом. А на земле уже снежинки лежали. И моя жена сказала, ведь ей не может быть удобно, это и так ясно. Я сказал, нет. Просто дело в том, что она не в своем уме. А она говорит, ну, знаешь, ведь она же ученица старших классов. Тогда я сказал, ну и что, что она учится в школе? Ведь это не значит, что все в порядке. Я сказал, не может быть, чтобы она была в своем уме. Когда едешь в Германию, какое-то время назад я был в Германии на больших собраниях, где Господь давал нам примерно 10 тысяч душ за один вечер. И я был так удивлен в один из вечеров, когда я приехал с собрания и прошел по улице в то место, куда я был приглашен на небольшой ужин. И это было при завершении собрания, и все христиане сидели себе, как ни в чем не бывало, попивая пиво. Так что Америка, Канада и Англия, насколько мне известно, это единственные страны, где христианам запрещается выпивать. Они не напиваются, но мы, американцы... И вот когда... А я не пил. Так что немного погодя за столом поднялся вопрос. В чем дело? Почему это я не пил налитое мне пиво? Из-за того ли, что оно плохое? А доктор Гугенбул сидел рядом со мной, он был у меня переводчиком, и я говорю, о чем это они в мой адрес там бормочут? Он говорит, им интересно, почему вы не пьете. Так вот, я знаю, что написано, если ты в Риме, будь как римляне. Но я сказал, передай им вот что. Я их не осуждаю, но я родился назарейским рождением, мне нельзя пить. Я не хотел их задевать. И они поняли, как пили, так и пили себе дальше. И затем в Италии мы увидели почти то же самое, и во многих других частях света, когда ездишь по странам, обнаруживаешь дух той страны. Помню, как Святой Дух предостерег меня, чтобы я не ехал в ИМКА в Финляндии. И я не знал, почему, как потом оказалось, у них там были банщицы. И я остался, не пошел с доктором Маниненом и прочими купаться, а оказалось, эти оттиральщицы оттирали мужчин. Я сказал, так нельзя. Ну, говорит он, брат Бранхам, это так же нельзя, как и ваши медсестры в Соединенных Штатах, сказал. Они же обучаются этому. Я сказал, мне все равно, насколько они обучены, никогда они не были для этого предназначены. Бог покрыл их целиком и создал их разными. Именно так, но они не обращают на это внимания. Это были финны, замечательные люди, но таков дух страны. Куда ни поедешь, найдешь дух страны. Только приедь в Америку. Вот тогда ты увидишь его во всей красе. Это самый худший из всех. И моя жена сказала мне, «Но ведь эти люди ходят в церковь». И у меня часто возникал вопрос, почему у них нет угрызения совести? Я сказал, «Женушка моя дорогая, скажу тебе так, это же американцы». Она сказала, «Ну и что, а мы разве нет?» Я сказал, «Нет». Я сказал, «Мы только проживаем здесь, но мы родились свыше. Святой Дух Божий сошел на нас. Поэтому мы пилигримы и странники здесь. Это не наше жилище. Но мы ищем грядущего города. Строитель и создатель которого Бог. Поэтому... Когда ты рождаешься свыше, на тебя сходит Святой Дух от Бога, который изменяет твою натуру. Неважно, пусть даже ваша сестра, ваша мать, ваша лучшая подруга так одевается, но христианка, родившаяся от Духа Божьего, родилась свыше. И их дух из другого царства. Ой, как я рад этому! Простота Святого Духа, когда следишь за Ним, смотришь, как Он ведет себя, это побуждает тебя вести себя подобающе. Таким образом было и во дни Ноя. И Богу это так надоело. Но прежде чем послать бурю для уничтожения всего мира, Бог все приготовил для тех, кто хотел ее избежать. Я представляю, как Ной стоял в дверях ковчега и проповедовал праведность. О, немногие хотели его слушать. Они были чем-то похожи на теперешних. Они хотят развлечений, а не Евангелия. Горе этим голливудским евангелистам, которые боятся назвать грех грехом. Нам нужны дремучие, старомодные проповедники, которые имеют Святого Духа, которые не боятся проповедовать Евангелие голыми руками, не прикрываться какими-нибудь резиновыми перчатками, но проповедовать пришествие Господа Иисуса, суд нечестивым и небеса праведным, и скорое приближение. В какое время, я не знаю, да и никто не знает, но я буду предостерегать свое поколение. Если это наступит сейчас, я хочу, чтобы они были предостережены. Представляю себе Ноя в той двери самого ковчега. О, хотелось бы мне верить в обратное, но Ной стоял в той двери на единственном пути к безопасности. Представляю, как позже Моисей стоял в дверях, на перекладине кровь, проповедовал о суде, помазав перекладину кровью. Сегодня Иисус есть дверь в овчарню. Служители Евангелия стоят в этой двери, умоляют, чтобы прихожане вошли в безопасное место. И над Ноем, конечно же, тоже многие смеялись, высмеивали его. В Библии сказано, что они были насмешники. Просто представляю, как они говорили что-то наподобие этого. Ной, если ты ничем поинтереснее развлечь нас не можешь, то мы просто дома останемся. Сегодняшний мир, Америка, не хочет Евангелия. Им хочется развлечения, им... Их обязательно что-то должно развлекать. Уйма современной музыки, или чего-нибудь в этом роде, или какая-нибудь вечеринка, какой-нибудь пикник с жареными колбасками. Все это, конечно, нормально, но это за пределами церкви. Но церковь — это где суд должен проповедоваться в силе воскресения Господа Иисуса и предостережение. Суд начинается с Дома Божьего. Не вечеринки, а суд. Лот получил предостережение. И когда ангелы, хотя он и не знал, что это были ангелы, когда они пошли туда, их послание было обращено к Содому. «Выйдите из этого грешного места! Бог усмотрел вам путь спасения! Выйдите из этого грешного места!» Иисус сказал, как было в дни Содома. «Посмотрите, какую жизнь они вели!» А Иисус сравнивал тот день с этим днем. Грешные. Заметьте, когда Лот пошел сказать своим родственникам, они посмеялись над ним, подняли его на смех. И грехи города мучили его праведную душу. Послание ангелов не встревожило их, не подействовало на них. Но от них требовалось выйти, потому что суд нависал над городом. И Бог собирался послать огненную бурю на этот город. А они отказались идти, они отказались выходить, они довольствовались своими грехами. Такое впечатление, что сегодня людям настолько комфортно в грехе, ведь у нас есть новая машина, ведь мы имеем возможность питаться по 3 раза в день, спать на чистой постели. Это замечательно. Но это было бы хорошо, но мы забываем о Боге, когда приходит вот такое благосостояние. Я считаю, что мы такие... Мы проповедники, и мы, христиане, стали так заинтересованы в программе строительства наших церквей и постройки церкви получше или еще чего-нибудь в этом роде, или церкви побольше, в лучших лавках, или... Ну, вы знаете, как бывает, и что я имею в виду. И мы оставили самое главное — суд, праведность, силу Святого Духа, воскресение, вечный суд. Ангел неустанно проповедовал Евангелие, хотя их пытались остановить, но их послание все равно прозвучало. Так вот, вы замечали? Это похоже на человека, который говорит, «Я отказываюсь верить в то, что солнце светит. Больше ничего о солнце не хочу и слышать». Закрывает глаза и опускается в подвал своего дома и говорит, «Я просто-напросто отказываюсь знать, что солнце светит». Ой, вы скажете, брат Брахам, до этого человека что-то не в порядке с головой. А ведь человек, отвергающий Иисуса Христа, в таком же состоянии. Святой Дух более реальный, нежели свет солнца. Солнцу придет конец, но Святому Духу не может прийти конец. Он светит не только для чувства зрения, он также светит для души. Свет славы, который ведет нас к Богу, который отражает для нас Голгофу и страдания Господа Иисуса, надвигающийся суд и спасение для желающих прийти. Мне лучше быть абсолютно слепым физически и обладать духовным зрением, нежели быть абсолютно слепым духовно и обладать физическим зрением. Я хочу обладать духовным зрением. Смотрите, что было бы не так с этим человеком? Даже если его друзья пришли бы и сказали, «Джим или Джон, или как бы его ни звали, с тобой что-то не так. «Выходи ты из этого старого серого подвала, из затхлости!» Он бы встал и сказал, «Знаете что? А я доволен тем, где я сейчас». Ему не хочется приятного света солнца. Ему не нужны его целительные лучи. Ему не нужна его красота, чтобы оно согревало его жизнь. С таким человеком что-то было бы не в порядке. Точно так же и тот мужчина или та женщина, которым хочется оставаться в этом сером мире, запершись в затхлом грехе неверия и говорить, «Да не чудес миновали! Божественного исцеления как такового не существует! Духа Святого нет!» Это потому, что вы отказываетесь выходить из затхлости и притонов дьявола, ада и греха и гордости. Ходите во свете Евангелия, которое даст вам тепло. О, как уютно, когда видишь, как надвигаются суды, а ты чувствуешь уют Святого Духа. Слышишь, как говорят об атомных бомбах? А ты только подумай, что произошло. Мир, который превыше ума. Да не успеет бомба вылететь из орудия, как мы уже будем в присутствии Иисуса с вечной жизнью. Мы, пожилые, станем вновь молодыми, младенцы повзрослеют, не будет больше смерти и горя. О, как это чудесно! Неужели человек станет отказываться ходить в этом? С ним что-то не в порядке. В конце концов, если свет солнца не будет на него попадать, он побледнеет, он сильно побледнеет, он станет болезненным. Вот в чем сегодня дело с этим миром. Вот в чем сегодня дело с большинством наших церквей. У нас появляется малокровие. Нам нужно переливание крови. Побледнели, потому что у нас сдают силы, наше духовное здоровье сильно пошатнулось. У нас больше нет рвения искать души, предостерегать людей. Приводить соседей, приводить друзей, молочника, почтальонов, а что бы то ни стало, приводить кого-нибудь к Господу Иисусу. Мы побледнели. Не в силах ходить во свете. А ведь это наша привилегия. Не в силах поверить в здоровье от Бога через божественное исцеление. Я прочитал в Библии, что для тех, кто не пребывает в этом чудесном свете солнца, наступит такое время, когда птицы небесные будут пожирать их плоть, что надвигаются болезни, которые врачи никогда не смогут остановить. Это язвы Божьи. Врачи египтян, которые были намного умнее наших сегодняшних, не смогли остановить язвы Божьи. Их гадатели, их подражатели тоже не смогли. Только в Гесеме и в силе Божьей его народ был храним под кровью Агнца. Сегодня Святой Дух является этой дверью. Сегодня Святой Дух является этой безопасностью. Недавно я был на одном собрании, я тут посмотрел на одного чернокожего брата, который сидит вот здесь, наверное, он тут с женой. Я приметил его с тех пор, как начал проповедь. Он кивает головой и радуется на собрании. И мне кое-что вспомнилось. Однажды на собрание пришел один парень. И как только служение закончилось, он подбежал ко мне и сказал, «Проповедующий!» Это был южанин. И он сказал, «Проповедующий, я хочу найти сегодня Господа Иисуса!» А я проводил служение исцеления. И я сказал, «Пожалуйста, мой брат, я буду очень рад привести тебя к нему». Он сказал после того, как отдал свое сердце Господу, говорит, «Мне интересно. Наверное, вам было интересно, почему я вот так подбежал?» Говорит, «Я услыхал, что вы приехали в город, и я просто пришел посмотреть, увидеться с вами». Он говорит, «Расскажу вам свою историю». Он говорит, «Я, можно сказать, был скитальцем». Говорит, «Моя пожилая матушка была настоящей христианкой, мои сестры были христианками, у меня есть один брат, он христианин». Говорит, «Я был младшеньким в семье, да и вообще баловнем, потому что они меня баловали, были так добры ко мне». Он говорит, «Я не слушался своей матери и своих благочестивых близких, я хотел быть скитальцем, я хотел зажить по-мужицки». Говорит, «Я думал, что христианская жизнь это как бы больше для женщин или для слабых». Говорит, «И я стал поваром. И очень хорошо это у меня получалось». И говорит, в общем, любыми судьбами я хотел попасть на север. И однажды я набрел на лагерь лесорубов, где рубили древесную массу. А я был без гроша. Я спросил у прораба, может, вам нужен повар? Он рассказал о своих рекомендациях, которые у него были в кармане из разных известных заведений, где он работал поваром. Тот сказал, ну, у нас уже есть повар, говорит. Ну ладно, пока не оботрешься, можешь у нас подработать. Будем платить тебе небольшую сумму. Она сейчас этим занимается одна пожилая чернокожая леди, она хорошо готовит, но ты пойди и поговори с ней, может, ты ей пригодишься. А если так, то мы можем тебе немного платить на прожитие, пока не встанешь на ноги. Он сказал, что его это устраивало, говорит, что пошел туда и встретился с той пожилой леди, и говорит, что он помогал ей дня 2-3. А однажды ночью, говорит, лежал там и, говорит, стал замечать вспышки на стене. И потом он задумался, может, это кто-то на улице? И говорит, что немного погодя он услышал сильный раскат. Это был гром. И говорит, что на улице он услышал чьи-то голоса, кто-то говорил. И там сказали... Знаешь что? Давай-ка лучше мы обратно вернемся к лошадям и приготовим их, потому что мы тут, наверное, долго не продержимся. Говорит, что снял одеяло с головы и прижался ухом к стене, а молния сверкала, и он увидел своего начальника и бригадиров. И по их разговору он понял, что по горам проносится буря. А его мы на севере называем северянином. Настигает быстро, без предупреждения. Ничего не успеешь сделать. Горы настолько высокие, что он настигает просто моментально. А эти вспышки, это была молния. И тот сказал, знаешь, очень скоро от нас тут ничего не останется. Говорит, похоже, что надвигается ужасный ураган. И тогда он сказал, он начал задумываться, ну, надеюсь, что сюда не придет, говорит, а то ведь я знаю, что я не готов умирать. Иногда слишком долго ждешь, знаете. И так потом он сказал, что буквально через пару минут ветер усилился, деревья закачались. Он говорит, стал прислушиваться. Между ним и тем местом, где спала та пожилая леди, был кусок брезента. И говорит, что она застучала по этому брезенту, говорит, «Сынок! Эй, сынок!» Он сказал, «Да?» Она сказала, «Переходи ко мне, у меня тут фонарь зажжен». И говорит, «Я перешел к ней, потому что был до смерти напуган». И говорит, «У нее на старом ящике из-под мыла стоял фонарь». И она сказала, «Я хочу задать тебе вопрос». Говорит, «Да, мадам». Спросил, «А готов ли ты к встрече с Господом?» Он говорит, «Вот тогда я по-настоящему испугался». Сказал, «Нет, мадам, я не готов». «Ну что ж», — говорит она, «голубчик, я хочу тебе кое-что сказать». «Ты лучше сейчас приготовься, потому что может получиться так, что через несколько минут ты встретишь его не готовый». Сказал, что она спросила, «Ты преклонишь здесь колени вместе со мной?» Говорит, «Мы склонили колени рядом с этим старым ящиком из-под мыла». Говорит, «Проповедник, я признаюсь тебе, я был так напуган, что был не в состоянии помолиться». Он говорит, «Деревья бились, а то здание, молния сверкала, громы трясли. Я был так напуган, что был не в состоянии помолиться». Говорит, «Только начну говорить, Господи помилуй, как шарах ударила молния. Я только скажу, ой, что-то я хотел сказать, Господи помилуй, шарах ударяет молния». Он говорит, «Но я кое-что усвоил». Он говорит, «Та пожилая святая женщина сидела так спокойно и была такая радостная». Говорит, «Она разговаривала с ним так, будто она была знакома с ним с младенчества, словно он был ей отцом или матерью». Говорит, «Ее это абсолютно не тревожило». Говорит, «А я перепугался до смерти». Говорит, «В конце концов, я выдавил из себя эти слова и сказал, Господи, если ты только дашь мне выжить, я найду место, где поспокойнее, и приду к тебе». Ему был дан еще один шанс. А тебе, может быть, не дан. Когда суды Божьи начнут изливаться, шанса больше не будет. У тебя есть шанс теперь. Вот твой шанс. Буря настигла его. Он сказал, «Проповедник, можно ли такому человеку, как я, с спрятаться в таком безопасном месте, чтобы когда смерть начнет надвигаться на меня, я смог войти и поговорить с ним, как та пожилая святая. Я сказал: сынок, кровь Иисуса Христа, которая сделала ее такой, может прямо сейчас сделать таким и тебя. Я стоял рядом со своим автомобилем. Это был прилично одетый парень, культурный, образованный. Он упал на колени на грязном дворе, и там он нашел то укрытие, то убежище на время бури, ту скалу в иссякшей земле. Зачем тебе быть иссякшим, если ты в той скале? Скала — это вовсе не место усталости. Скала — это место удовлетворенности. Ты можешь просто сесть, удобно облокотиться и разглядывать. В полной безопасности. Грядет тот час, и уже настал, а запечатление уже почти подошло к концу, когда все люди на лице земли будут в том месте убежища, как это было во дни Ноя, или вне его. Вы должны сами принять решение. Это безопасное место — это Иисус Христос. Ведь Он — единственное место. Единственный, кто имеет вечную жизнь. Никто не может прийти к Отцу, как только через Него. Он — ковчег для нашей безопасности. Святой Дух сейчас свидетельствует нам, что мы перешли от смерти в жизнь. И когда мы смотрим на могилу и знаем, что каждому из нас суждено туда попасть, мы видим в газетах, надвигается буря. Когда сегодня придете домой, сделайте мне одолжение. Не идите спать до тех пор, пока не прочитаете 8 главу Откровения. Вы увидите, как надвигаются язвы и буря, которые постигнут землю, и громы и молнии поколеблют небеса. Горе за горем будут настигать страны. Люди будут гнить прямо во плоти. Их будут поражать такие болезни, о которых врачи ничего не знают. Но имейте в виду, прежде чем это стряслось, происходило запечатление. И ангелам смерти и язвам Бог поручил: даже близко не подходите ни к одному из тех, у кого печать на челе. А печать Божья — это крещение Святым Духом. В Ефесянам 4:30 говорится: «Не огорчайте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены до дня искупления вашего». Как бы сильно ковчег ни качало, как бы часто молния не била прямо рядом с ним, десятки тысяч падут по правую сторону от тебя и тысячи по левую, но к тебе не приблизятся. Святой Дух. Написано о том, что выехал всадник на бледном коне. Звали его Смерть, и ад следовал за ним. Всадник на вороном коне с весами в руках. Мера пшеницы за динарий и две меры ячменя за динарий, но даже близко не подходи к моему вину и елею. Я узнаю из Библии, что надвигаются Божьи суды, когда болезни, беды и катаклизмы обрушатся на страны, и каждая страна развалится в пух и прах. Я прочитал Библию, пробел на ленте. Все затихли, но Господь Иисус отслоил эту тьму с его глаз, и тот обнял мэра города и закричал: «Я вижу! Я вижу!» А там стояли тысячи, Магометане и прочие. Я спросил: «Ну что, где этот ковчег безопасности?» Я сказал: «Я недавно читал в ваших газетах о том, как все птички, которые раньше устраивались на ночлег в камнях ограждений и в больших башнях зданий на углу...» Вы знаете, Индия — страна бедная, и они собирают на поле камни и строят из них себе ограждения. А птички вьют себе гнезда в этих камнях, в щелях и в дырах. Они залетают туда и вьют себе гнезда, чтобы не промокнуть в дождь. И еще весь скот в полдень, когда солнце по небосводу направляется к западу, скот стоит в тени этих разных ограждений и больших башен, чтобы укрыться в тени. Но примерно 2 дня происходило очень странное дело. Все птички собрали своих малышей, своих птенчиков, всех вместе, и улетели подальше от стен, и даже на ночь не вернулись. Не прилетели в открытое поле и присели. Скот не приходил в дневное время. Они держались подальше от стены и столпились вместе. Встали так близко друг к другу, чтобы создать друг для друга тень. Брат, сестра, вот что должна сделать церковь. Сегодня нам не нужна тень этих вавилонских башен современщины. Нам нужны совместные благословения друг от друга, наше свидетельство и наша христианская любовь и братство, излитое в наши сердца Духом Святым. Вот это создает тень. И я могу взять брата за руку, мою сестру за руку и знать, что мы граждане Царства Божьего, что мы любим друг друга и мы стоим вместе за это единое великое дело, дело Христово. То ли ты методист, баптист, пресвитерианин, единственник, двоебожник, троебожник, кем бы ты ни был, это не важно, если кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, и мы имеем общение друг с другом. Вот что нам нужно. Братство, общение. Они стояли в полях, они отказались стоять в тени стен. Людям это показалось странным. Это действительно странное поведение. Что случилось? Внезапно произошло землетрясение, которая развалила стены до самого основания. Если бы птички были там, с ними и их птенцами произошло бы то же, что было с той женщиной, ее мужем и ее детками в Майами, вернее, в Окечобе. Они бы погибли при падении стены. Если бы скот стоял там, ища укрытие у стен, то он бы и погиб вместе с теми стенами. Это было 3 года назад. У меня есть вырезка из газеты. Нет, вернее, она теперь у Томми Никельса для журнала «Голос» христианских предпринимателей. Заголовки газеты гласят: «Птицы возвращаются на свои места, скот возвращается с полей». Если Бог в дни Моисея, дни Ноя, мог предостеречь скот и птиц, чтобы они ушли в безопасное место, в ковчег, что грядет разрушение, буря, Он такой же самый Бог и сегодня. Он по-прежнему любит скот и птиц. А если Он птице и корове предоставил возможность избежать гнева суда, то тем более Он предоставил возможность спастись для нас с вами. Для отпрысков Его творения. Тем более Он приготовил путь спасения и для нас. И мы чувствуем, как Святой Дух влечет наше сердце. Тот час грядет. Мы наблюдаем тени атомной эпохи. Мы наблюдаем тени водородной эпохи. Мы наблюдаем, как народы крушатся. Израиль поднялся. Народы крушатся. Израиль поднялся. Язычников дни сочтены. Знамение свершения, народа смятения, народ, возвращайся к своим. Вот оно как сегодня. Вы знаете эту старую песню Хейвуда? Тот день искупления грядет, от страха стенает народ. Светильник наполни и чистым храни. Взор ввысь, искупление вблизи. Бури надвигаются. Есть укрытие. О, блаженное укрытие! Оно во Христе. Давайте склоним голову на минуту. Я хочу, чтобы вы задумались искренне и серьезно в следующее мгновение. Нашли ли вы это блаженное укрытие от гнева? Имейте в виду, двух укрытий нет, есть только одно. Может, ты хороший член какой-то церкви, а ничего плохого я об этом не могу сказать. Но если больше ничего у тебя нет, и твоя жизнь не напоминает книгу Деяний, если ты исповедуешь, что имеешь Святого Духа, а Он не побуждает тебя жить так, как люди жили в книге Деяний, чтобы твоя жизнь написала еще одну такую книгу, то лучше прислушайся к этому предостережению. Если на первой лозе выросла пятидесятническая церковь, то на второй лозе, вернее, на ветви этой лозы, вырастет еще одна пятидесятническая церковь с пятидесятническим переживанием, приносящая те же плоды, которые были у первой церкви. Пребываешь ли ты в этом блаженном священном присутствии Господа? Перешел ли ты от смерти в жизнь? Ты полагаешься на какую-нибудь эмоцию, на какое-нибудь психологическое воздействие или на какую-нибудь интеллектуальную речь? Или ты постоянно пребываешь в его присутствии? В твоей жизни есть плод Духа, долготерпение, благость, кротость, нежность. Можешь ли ты стерпеть, если кто-то наговаривает на тебя, а ты любишь его так сильно, что в сердце ты молишься за него? Или только короткая молитва эгоиста? «О, Господь, я знаю, что мне положено помолиться за него, но...» Ох, нет, брат. Есть ли это приятность и любовь Божья? «О, повей на меня! О, Дух чудный, повей на меня!» Если ты еще не нашел это безопасное место, брат мой, однажды я приеду в Финикс в последний раз. Может, этот раз последний, откуда мне знать? И в последний раз Евангелие будет проповедано с этой кафедры. Может, это последний раз, я не знаю, похоже на то, что мы ужасно близки к концу времен. Израиль вернулся к себе на родину, последнее данное знамение. Я недавно смотрел передачу, где они по прибытии несли своих стариков, коллег с кораблей и так далее. Их спросили: «Вы вернулись на родину, чтобы умереть?» Ответили: «Нет, мы вернулись, чтобы увидеть Мессию». Не волнуйтесь, смоковница уже пускает почки, это последнее знамение. Знамя, древнейший флаг в мире, развивается над Иерусалимом. Это теперь самостоятельная страна со своей армией. Он на короткое время был ослеплен, но он вновь собирается вместе. Бог это обещал. Тогда наступит конец язычникам. Они ждут Мессию. Вы знаете, однажды Богу был задан вопрос: «Можешь ли ты забыть Израиля?» Ответил: «Как высоко небо, как глубока земля, измерь!» Пророк сказал: «Я не могу». Он сказал: «Так и я никогда не смогу забыть Израиль, это зеница ока моего». Вот оно, последнее знамение. Иисус сказал: «Когда увидите, как смоковница пускает почки, знайте, что то время близко при дверях». Израиль начинает останавливаться, у них появились свои деньги, примерно 4 недели назад у него своя валюта, все, это полноценная страна. Чего мы ждем? Завершение язычников. И последнее знамение, которое, согласно пророчеству, должно быть дано язычникам, было показано по всей стране, да и по всему миру, как это было во дни Содома. Когда он сказал: «Где Сара, жена твоя?» Незнакомец. Откуда он знал, что это Сара? И откуда он узнал, что ее имя Сара, и что она жена Авраама? Сказала она: «В шатре позади тебя». И Сара рассмеялась про себя в том шатре. Тот муж сказал: «Почему Сара рассмеялась?» Иисус сказал: «Когда это исполнится, время близко». А это мы уже видели, это прошло. Следующий суд. Друг, находишься ли ты в этом блаженном укрытии? И да будет Бог милостив. Если нет, и если ты желаешь, чтобы тебя вспомнили сегодня в молитве, то подними руку и скажи: «Брат Бранхам, помолись за меня». Где бы то ни было в здании, поднимите. Благословит Бог вас, и вас, и вас, вас. Отлично. Бог, я верю в это. Благословит вас Бог. Кто-нибудь еще скажет: «Вспомни меня, брат Бранхам». Благословит тебя Бог, брат. Благословит тебя Бог, сестра. Благословит вас. Бог там в конце благословит вас. Бог там в самом конце, молодая леди. Вот эта леди здесь. Благословит тебя Бог. Да, благословит вас, Господь, сэр. И вас также. О, просто прекрасно. Еще кто-нибудь? Просто поднимите руку. Скажите: «Брат Бранхам, что это значит?» Благословит тебя Бог, сестра. Благословит Бог вас в конце, сэр. Благословит Бог вас здесь, леди. Замечательно. Что это значит, брат Бранхам, когда я поднимаю руки? Вы знаете, что по словам ученых, вы не можете поднять руки. Если бы в вас не было жизни, вы не смогли бы этого сделать. Наука не знает, что такое жизнь. Они знают, что жизнь есть, но они не знают, что это такое. Они не могут ее воспроизвести. И что же? Наука гласит, что ваши руки, притяжение удерживает ваши руки в положении вниз, точно так же, как она удерживает ваши ноги на земле. Но в вас есть Дух, и этот Дух, нечто было рядом с вами. Иисус сказал: «Никто не может прийти ко мне, если Отец мой сначала его не привлечет, и все, кого дал мне Отец, придут ко мне». Вам ведь приятно сегодня осознавать, что Бог способен проговорить в ваше сердце, что там есть тихий голосок, говорящий: «Укройся в безопасном месте». Теперь смотрите, приходящего ко мне не изгоню вон. Что должно было произойти? Нечто должно было находиться рядом с вами, и оно подсказало вам: «Ты не прав». О, вполне возможно, что ты принадлежишь к церкви, но ты не прав. Ты еще не получил Святого Духа, ты еще не в ковчеге. Как мы попадаем в ковчег? Не заходим в него пешком. Как мы попадаем в него? Одним духом мы все крестились в одно тело. Все верующие крещены в это одно тело. Как? Духом Святым. И эти знамения будут сопровождать верующих. Так что мы там в теле, в безопасности. Если у тебя этого нет, то не позволяй сатане так над тобой издеваться, чтобы не дать тебе даже руку поднять. Ну и что из этого будет? Этим нарушаешь все научные правила, когда поднимаешь руку. Это говорит о том, что нечто внутри тебя приняло решение, нечто сильнее науки, нечто игнорирующее законы науки сказало: «Во мне есть дух, который говорит, что я не прав. Рядом со мной сидит тот, кто говорит: прими меня». Я поднял руку туда, откуда прозвучал голос, к небесам. «Будь милостив ко мне, о Боже, я нуждаюсь в Тебе, я желаю Святого Духа. Я хочу быть в безопасном месте, я хочу, чтобы мои грехи были под кровью. И я хочу быть запечатанным в теле Христа, чтобы я чувствовал себя уютно, чтобы я мог наслаждаться лучами исцеления, чтобы я мог наслаждаться лучами божественного исцеления и в душе моей, физическим исцелением в моем теле, ходить с Агнцем каждый день в безопасности. Неважно, что пишут в газетах, в газетных новостях, я услышал весть из великих новостей под названием Библия. Я вошел в безопасное место. Что бы ни происходило, я все равно в безопасности. Ибо тех, если смерть заберет меня, тех, кто во Христе, Бог приведет с ним в пришествие Его. Я все равно в безопасности, смерть меня не потревожит. Благословит Бог вас, благословит Бог вас. Еще кто-нибудь, прежде чем мы помолимся, мне нужно это безопасное жилище, брат Бранхам. Еще кто-нибудь не поднял руку? Благословит Бог вас, леди. Отлично, благословит Бог вас там в самом конце, замечательно. Итак, тот же самый Бог, который убедил вас в неправоте, находится рядом и хочет наладить с вами отношения. Теперь склоним голову и будем постоянно молиться. Просто поговорите с ним сейчас по-своему. Если вы иначе не умеете, а только как тот мытарь, который бил себя в грудь и говорил: «Боже, смилуйся надо мной, грешником». Больше он ничего не умел сказать, все остальное Бог знал сам. И он пошел домой оправданный. Так пусть и вы пойдете сегодня, защищенные от бури. Наш Небесный Отец, эти пару путанных и неразборчивых слов, как я почувствовал водительство высказать их, так они и прозвучали. И я молюсь, чтобы каким-то образом, как тот мальчик, повторял азбуку, сказал, что иначе не умел. Ты ведь знал все слова, и ты умел составить их из букв. Ты увидел простоту его сердца. Боже, воззри сейчас и на мое бедное сердце, и узри простоту моего сердца. И проповедь была сказана людям: Господь, в любви и приятности для людей, чтобы они нашли этот покой, который Ты дал мне и тысячам других, чтобы они познали Иисуса, единственного Спасителя их души, чтобы Он привел их к нашему Отцу Богу. И там они были бы безопасно спрятаны у Него в груди. Через его рассеченный бок, и приняли бы его, и были свободны от суда. И в этот вечер многие, Господь, да, многие подняли руку. Что еще я могу сделать, Господь, как только сказать им верить? Если они уверовали и были при этом искренни, то они просто не могут не получить в этот час вечную жизнь. Ты сказал: «Слышащие слова мои». Это были твои слова. Может, они не были сложены правильно, но ты можешь их сложить. И может, ты уже это сделал для тех, кто поднял руку, потому что ты сказал: «Никто не может прийти, если я не привлеку его, а всех, кто придет, я не изгоню вон, но дам ему вечную жизнь и воскрешу его в последний день». Мы знаем, Господи Боже, что это Ты. Они подняли руки, они хотят Тебя. Теперь, Отец, наполни их сердце благостью и милостью, Святым Духом. Пусть этот вечер станет для них незабываемым, потому что в этот вечер они приняли Иисуса Христа как своего Спасителя и наполнились Святым Духом. Пока мы склонили головы, если вы верите, что Бог слышит мою молитву, и вы хотели бы, чтобы я возложил на вас руку и помолился вместе с вами, то просто, пока у всех головы склонены и очень нежно играет музыка, прошу вас. Я хотел бы, чтобы все желающие вышли сюда, кто желает принять это великое послание спасения, Святого Духа, сказать: «Брат Бранхам, я прямо сейчас хочу выйти вперед и исповедать, что я был неправ, но я желаю, чтобы Святой Дух простил меня и был сейчас мил ко мне и дал мне мир во время колебаний». Знаете, все, что только можно поколебать, поколеблется сейчас. Но мы принимаем царство непоколебимое. То есть Христа. Пожалуйста, подходите и вставайте здесь у алтаря вместе со мной. Я возьму вас за руку и помолюсь с вами, хорошо? Если желаете, то встаньте, подходите, подойдите сейчас, пока мы сейчас тихо напеваем. Кто подняли руки, подходите сейчас сюда и вставайте у алтаря на минутку, если желаете, пока будем петь этот куплет. О, Господь! А что, если вы слышали это в последний раз? Только подумайте. Что, если это последний раз? Что, если вскоре прозвучит сирена на улице, и это окажетесь вы? Приедут забрать ваше тело. Что, если где-то в 2 часа ночи вы позвоните врачу из-за сердечного приступа? Неважно, молодой вы или старый. Разве вам не вспомнится это? Приходите же сейчас в безопасное место, пожалуйста, ведь вам придется предстать последний день. Я домой иду. О, Господь, я иду. Благословит Бог вас. Брат Бранхам молится с людьми у алтаря. Пожалуйста, вставайте и подходите вместе с остальными, которые стоят тут вокруг алтаря. Подходите. Все уже идет к суду. Вы придете? Приходите, исповедайте свои грехи сейчас, и вам не придется попасть на суд. Благословит Бог эту пару, которая только что пришла. Благословит Бог вас, сэр. Отлично. Благословит Бог тебя, молодая леди. Давайте, подходите, подходите, сэр. Вдали от Бога. Подходи, мой брат-испанец. Я бродил, но домой иду. Пожалуйста, встаньте и подходите сюда. Давайте помолимся. Приходите в убежище. Греха так долго был, но позвольте сказать вот что, пока орган дальше играет. Сегодняшнее послание — это послание любви, благодати и предостережения. Завтра вечером это же послание может прозвучать в ваших ушах совсем в другом месте, как послание осуждения и суда. Пока в нем есть милость, подходите и примите его. Друзья, пожалуйста, однажды мне придется встретиться с вами при всем том, что я высказал сегодня. Придите, пожалуйста, пусть оно с милостью отзовется о вас. Когда мы споем еще раз «Я домой иду», придите, пожалуйста. Сестра дорогая, постой пока здесь. Вы все, пожалуйста, постойте здесь минутку. Нам нужно помолиться с теми, кто у алтаря. Пусть они постоят там на месте. Теперь еще раз. Вдали от Бога. Поднимайтесь, подходите, пожалуйста, я приглашаю вас. Но домой иду, во тьме греха, так долго был. Но домой иду. Христиане, молитесь сейчас. О, Господь! Иди, мой брат грешник, иди, сестра, искупленная кровью Его, за которых умер Христос. Пожалуйста, подходите сейчас. Я хочу убедить вас в этот великий час, когда суд нависает над дверями этой страны, над дверями мира. Пожалуйста, придите. Я умоляю вас, как это делал бы Христос, придите ко Христу, пока еще можете. Выберите милость, а не суд. Теперь давайте про себя напоем. Прошу вас, братья-служители, подойдите туда и помолитесь с людьми. Может, еще кто-нибудь придет? Мы подождем здесь еще минутку. Многие люди встают рядом с теми. Что за приятнейший момент? Не знаю, может, это только мне так, но мне сейчас так хорошо. Вот к чему я стремлюсь. Вот что я так люблю. Когда я был еще только молоденьким проповедником, сестра одного служителя однажды сказала мне, она хотела, чтобы я с ней сходил на танцы. Я сказал ей, что не хожу на танцы. Она попросила сводить ее в кино. Я не стал. Я сказал, я не хожу в кино. Она спросила, так где же ты получаешь удовольствие? Я сказал, пойдем со мной на собрание. В тот вечер я проводил палаточное собрание. Я был совсем еще молоденький, примерно 21 год. Молодой парень, молодой человек. В тот вечер несколько человек пришли к алтарю, я видел, как она сидела там в конце и плакала. Я махнул ей рукой и говорю, ты вчера задала мне вопрос, сегодня я могу ответить. Спросил, и что же, Билли? Я сказал, вот моя величайшая радость, когда вижу, как приходят грешники, нечто такое удовлетворяющее в сердце мне дарует мир. Иду домой. Я иду миру. Мне нравится само приятное чувство. Просто чувствуешь, что Святой Дух рядом, довольный. Отлично, молодец. Это приготовление к служению исцеления, ведь сначала духовное исцеление. Тело Христа больное, оно нуждается в исцелении. Духовное тело Христа. О, Господь! Теперь склоните голову, все молитесь, все в молитве. Думаю, теперь лучше вести тебе, брат Магири. У тебя здесь что-то должно быть. Нет, кровь. Благослови тебя, Бог.